«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Вот не случайно мы с вами говорили обо всем, что происходит. Вот Валентин Богданов сейчас в Америке и написал у себя, я считаю, дико смешной пост разместил, но вот лучше не может быть. Валентин написал, доброе утро, Валентин, подписывайтесь, телеграм-канал Валентин Богданов. Их ответ Гамалея. Ну, ясно, что это ответ на нашу вакцину. На помощь больным COVID-19 придет марихуана. В университете Огасты ищут способ спасти жизни пациентов самой тяжелой формой коронавируса. Но, знаете, каждый борется по-своему. Каждый как может. Здесь это талантливо. Валентин, доброе утро. Как я понимаю, Белоруссия тоже оказалась не без внимания в Соединенных Штатах Америки. И американские мечты Лукашенко разбились о выборы.
Да. Разбились, доброе утро, Владимир, разбились о крепкую фигуру американского госсекретаря Помпео, который сейчас проездом находится в Старом Свете, и в Праге он сделал заявление. В общем, не удивил ничем Помпео. Странно, если Лукашенко рассчитывал на что-то другое, или он как-то пытался выпасть, что ли, из этого смыслового ряда. Всегда американцы так реагируют, и они всегда всех учат демократии. И какая бы там многовекторность ни была, какие бы вот такие дружеские подбадривания, рукопожатия, ну, мы с Януковичем все это помним, тоже происходило. А вот, пожалуйста, обещанные санкции, ну и в этом смысле еще Вашингтон в странном положении оказался, его опередили более ретивые партнеры в лице Польши и Литвы, которые там еще раньше высказывались, ну и странно было бы, если бы Помпео смолчал. В общем, речь там идет о многом, но пока конкретики никакой нет. Он сказал, что будут решения приниматься в зависимости, так скажем, от поведения Минска. Ну, в частности, вот, например, говорилось там и об ограничении возможного на поставки нефти. Как мы знаем, там сейчас есть определенная торговля тоже. Лукашенко, видимо, уже пытается и многовекторную какую-то, пытался, вернее, многовекторную экономическую политику в сфере поставок углеводородов выстраивать. Но я думаю, что
это все закончилось.
Вся история накроется. Да, это
зато мне нравится,
заканчивается
как
на глаза.
Молекулы свободы американские углеводорода оказались тем самым оружием, в использовании которого подозревали Россию. То есть такие даже не двойные, тройные стандарты, а пятерные. То есть все, что делают американцы, это свобода, даже если они бомбят. А все, что делает Россия, это тайное оружие, даже если это вакцина. Кстати, как я понимаю, наша вакцина сейчас воспринимается в штыки в Соединенных Штатах. Там Фаучи дал такое сложное,
да,
и Европа.
Вчера было феерическое выступление. На прямой связи со студией CNN находился глава нашего фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Включали они его вместе, сидели в студии ведущий Андерсон Купер, и пришел туда Санджай Гупта, штатный врач CNN, такой активный борец с коронавирусом. Ну, например, сейчас у него на повестке номер один это сделать так, чтобы американские дети не вернулись в школы. Таким образом пытаются, конечно, тоже помочь демократам. Пошла новая волна, ну, вот такой истерии, иначе это и не назовешь. Причем, когда там говорят, ну, покажите статистику, собственно говоря, ну да, дети, конечно, в зоне риска, но не в такой зоне риска, как пожилые люди. Ответ просто гениальный. Мы не знаем, какие последствия принесет коронавирус. Ну, то есть мы ничего не знаем, как будто нет никакой информации, нет никаких данных, но мы заранее, вернее, они заранее пытаются как-то от этого спастись. И, в общем, этот диалог был очень интересный, потому что и этот Гупта, и Купер, который, конечно, намного меньше Гупты, сведущий в медицинских вопросах, пытались как-то поддеть Кирилла Дмитриева, но у него хороший английский, он говорил с ними свободно, и, в общем, разбились они об эту стену оба, и потом, конечно, это пытались они растаскивать на цитаты, но, в общем, очень странная такая позиция.
Валентин,
да,
а чего странно?
Исследование.
Ну, мы же с тобой...
Странное, потому что мы, Валентин, наверное, странно все-таки...
Ищи деньги. Ищи деньги.
Собой.
Пришла Россия.
Ну, значит, не воспринимается это как общая беда.
Да, во-первых, пришла Россия и подрубила многомиллиардный фармацевтический бизнес западных стран. Все эти так называемые врачи, эксперты впрямую или косвенно дико зависят от этих фармацевтических гигантов. И тут Россия, которая говорит, вот вакцина, вот мы сделали. А все те, которые миллиарды уже вбабахали и уже успели пропить многомиллиардные прибыли западных фармацевтических компаниях, весь их круг лоббистов и те, которые у них сидят на зарплате, они что должны сказать? Вау, круто, спасибо, завтра мы встречаем нищую старость?
100%. Причем хотят они заработать и на не самых передовых странах, которые, как мы видим, уже выстраиваются в очередь к нам с просьбой помочь им и так далее.
Стран.
Это вдвойне бесит. Вдвойне это бесит, потому что, может, мы там будем помогать, а как же вот весь бизнес накроется, да, совершенно верно, так и есть. И я думаю, что просто сейчас отвлечься, много событий в Америке происходит, трудно им переключаться с одного на другое. Но если чуть-чуть подуспокоиться на политическом фронте, я более чем уверен, что начнется и ближе к выборам пойдет очередной накат. А уж если Трамп скажет, что может обратимся к России за этой вакциной, то это вообще будет, конечно, катастрофа.
Но при этом, как я понимаю, Трамп сказал, что гораздо страшнее, чем российское, китайское, что угодно вмешательство в выборы, это демократы.
Абсолютно. Тем более, что сейчас у демократов важные новости. Мы второй день про них разговариваем. Накануне, сегодня, ну, моим сегодня, вашим вчера, появились, наконец-то, вместе Байден и Камала Харрис. Не позвал Байден ее в гости домой. Пошли они в какой-то странный спортзал в городе Уилмингтон в Делавере, в штате, где убрали баскетбольные кольца. Забавная ситуация. Долго они не появлялись. Часа полтора, почему света не было? Вот так вот. Инфраструктура, света не было. Потом вышли.
И у каждой страны есть свой Чубайс.
Абсолютно. Смешно было Камалу Харрис, как девочку, которая должна рассказывать стишок после того, как Байден отошел с трибуны. Подставочку ей сделали, чтобы она вот на уровне телекамеры оказалась. Ну, заявления однотипные, в общем, набившие уже оскомину. Единственное, что показательно, она взяла с места в карьер Камала Харрис в плане атак на Трампа, но именно этого от нее ждут. Хотя, если у нас есть время и есть возможность пару слов сказать, конечно, парадоксальная ситуация с Камалой Харрис складывается. Ну, скелетов в шкафу у нее хватит ни на одного политика, ни на одну политическую карьеру. Просто штрихами обозначу вообще, то она такая. Ну, она бывшая генеральный прокурор Калифорнии. С Байденом она сблизилась через его скончавшегося в 2015 году сына Бо, по прозвищу Бо, Джозеф его тоже звали, Джозеф Байден III, который был генеральным прокурором Делавера. В общем, они были с Камалой Харрис коллеги. Камалу Харрис давно опекает семейство Клинтонов, Камалу Харрис давно опекает демократический истеблишмент, и демократический истеблишмент, выдвинув ее вице-президентом Байдену, конечно, совершил, ну, супер циничный поступок, мне кажется, хотя бы потому, какова биография Камалы Харрис. Вы знаете, например, что ее пра-пра-пра какой-то дедушка, я не знаю, в каком-то колене, был одним из самых крупнейших сахарных плантаторов и рабовладельцев на острове Ямайка, откуда ее отец, экономист, приехал в Стэнфорд. Эти люди, как говорят, запрещают нам ковыряться в носу, эти люди запрещают и пытаются сносить памятники, а вот вице-президентом будет прямой потомок рабовладельцев.
Ну, зато она будет все время на коленях.
Сомневаюсь, что она будет на коленях. Это человек, который живет по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». В общем,
все в деда.
Всякие дикие ее высказывания. Да, вся в прапрапрадеда или кого там. Кстати говоря, по материнской линии у нее предки из Индии. Настоящее ее имя, полное ее имя, Камала Деви Харрис. В общем, мать у нее эндокринолог, кстати, из Индии, медик. Ну вот, а что касается ее подвигов на прокурорском поприще, ну там просто можно писать целый детектив. Одно, например, из высказываний, ее на этом просто ловили, что она в свое время не выпускала людей, против которых не было доказательств, она не сообщала адвокатам о том, что люди невиновны, они продолжали находиться в тюрьмах. И потом она объясняла, ну мы же все знаем, ну это, конечно, отдельная тема, про частные тюрьмы в Соединенных Штатах, но Камала Харрис даже позволяла себе проговариваться, что, мол, пусть больше заключенных сидит, потому что пожары в Калифорнии, а тогда начинала она в Сан-Франциско, некому будет тушить, то есть привлекать их для общественных работ. Ну, такой генерал ГУЛАГа еще ко всему. Да. ГУЛАГ, да, такой абсолютно. Купилак, гудлак. В общем, и вот с этим человеком они пытаются...
Вы сейчас дадите ММ, ГУЛАГ и гудлак, и на этом все у нее закончится.
Да. В общем, с этим человеком они хотят выдвигаться, но, видимо, никого не нашлось другого для Байдена. И безобразная, конечно, позорище его самого история с этой шпаргалкой, которая лежала перед ним, когда он созванивался по Зуму. Сегодня они показали видео, что он все-таки разговаривал там от себя, а не по бумажке читал, потому что совсем бы безобразно выглядело. Но, в общем, Трамп, конечно, не упустит, и вот по всем этим пунктам он будет их атаковать. Так что...
Не факт, что ему это поможет, но попытается размазать.
Ну да, и по коронавирусу сегодня она опять говорила, конечно, но это все то же самое.
А что это за история с вертолетом?
С вертолетом совершенно дикая история вышла. Обстрелян был летевший над Америкой американский вертолет с американской территории. Вот так вот, да. То есть у нас не Вьетнам, не Афганистан, не Ирак, а вот подишь ты. Небольшое легкое ранение получил один из членов экипажа. Полет проходил на высоте 500 метров. Случилось это все над штатом Вирджиния. Но самое интересное здесь, откуда вылетел вертолет. А вертолет вылетел с объединенной авиабазы Эндрюс. На секундочку, с этой авиабазы Эндрюс вообще-то вылетают борты номер один американского президента. Там садится его вертолет, доставляя Трампа из Белого дома на эту авиабазу. И там он пересаживается на свой Боинг и летит куда-нибудь по стране или в международной поездке. То есть ФБР сейчас занимается расследованием. Непонятно, в какую сторону думать. Единственное, что можно сказать, что Вирджиния – это штат, где разрешено оружие, напичкано Вирджинией оружием. Мы все помним вот эти выступления в Ричмонде, когда выходили защитники, и они пытались бороться за эти права, потому что там тоже присутствует конфликт между демократами и республиканцами. Может, кто-то пытался так привет передать или напомнить о том, что проблемы с оружием в Вирджинии есть.
Но вообще-то это терроризм.
Полнейший, да. Ну, я говорю, что это сравнимо, наверное, чтобы воздушные цели обстреливать, но это не судебных маршалов обкидывать бутылками с зажигательной смесью где-нибудь в Портленде или кидаться камнями. Это намного серьезнее. То есть человек, очевидно, вел огонь на поражение, но потому что 500 метров, что это маленькая высота, если это было автоматическое оружие, пуля может попасть в двигатель, в лопасти, крушение, гибель. Очень легко.
Валентин, а в Штатах становится поспокойнее, по крайней мере, на улицах? Вот уличные протесты куда-то развиваются?
Ну, из последних событий, из уличных протестов, продолжает полыхать в разных точках штата Орегон, который уже превратился в такую территорию Антифа или республику Антифа. Там много городов есть, где, в общем, очаги и ячейки этой организации, она там активничает. Ну и все обсуждают, конечно, события минувших выходных в Чикаго, когда толпа ринулась в центр города грабить дорогие магазины. Идет расследование, и вот сегодня был интересный комментарий жителей этой южной окраины, чернокожие, афроамериканские, которых, в общем, подозревают в том, что они-то и ходили грабить. А началось все там с интересного. Кто-то в соцсетях вбросил информацию о том, что полицейские подстрелили подростка. Это как искра. Пойдемте грабить. Но и вот сейчас выясняется, что никакого подростка никто не стрелял. Более того, жители этих южных районов говорят, что это вообще были не мы. Что это были какие-то приезжие из Индианы, северной. Но там это недалеко, в общем, от Чикаго. Но так или иначе, возможно, кто-то уже просто целенаправленно какой-то криминал, какие-то криминальные группы, да, зная, что еще остались наполненные добром магазины на великолепной миле в Чикаго на миллионы долларов, недограбленные в мае. Ну, давайте вернемся, давайте придумаем повод. Но о чем это говорит? Это говорит прежде всего о слабой организации полицейской работы, потому что обычно такие вещи должны в полевых условиях кем пресекаться? Ну, какими-то информаторами. Всегда существуют в бандах внедренные люди. Это же диагноз еще и состоянию правоохранительной системы на данном этапе. То есть, значит, нет этих людей, или им не платят, или их забыли внедрить, или забыли им выдать зарплату, где-то ее сократили. и так далее. Почему этот сигнал не пошел заранее? Почему полиция об этом заранее не знала?
Ну, вот мы сейчас показываем вопрос. Как раз то, что там происходило. 13 полицейских ранено, или что-то там, 100 человек задержано. Да. Я жду, когда возмутится вся мировая общественность и будут требовать, чтобы Трамп ушел в отставку, а Плющев напишет, что, ну, им уже предложили хорошие условия для переговоров, надо отпустить всех задержанных и немедленно сдаться после всей пролитой крови, как он написал по поводу Беларуси, это же мягкий режим. Кстати, а кто-нибудь подсчитал, сколько вот с начала Black Lives Matter погибло людей? Сколько было убито полицейскими, сколько было убито протестующими? Кто-нибудь вообще ведет такой подсчет? Я вот не видел централизованного такого.
Ну, Америка вообще страна, конечно, они здесь обожают статистику, это просто надо заниматься, потому что, во-первых, это на уровне штата все происходит, такого наверняка единого централизованного подхода нет. Но мы, например, знаем, чем закончилось существование так называемой автономной зоны в Сиэтле. Там за 3 недели 4, по-моему, положили, да? Причем все это были молодые люди. Нашли расчлененное тело на берегу в чемодане. Какие-то подростки тоже куда-то это в песок все ушло.
Извините, как сейчас жестоко шутят, это очень по-питерски. Это теперь такая питерская тема, да. Вот брать и расчлененку, там ужас какой-то.
Прибрежный, так скажем. Но а что касается насилия, так, ну, например, вот на Манхэттене, в очень благополучном восточном Апперсайде, на востоке Манхэттена, на 286% выросло число вооруженных ограблений. Все эти годы, чем Нью-Йорк гордился? Тем, что здесь больше всего в Америке полицейских, все сидят по тюрьмам, никакого криминала, и все предыдущие мэры говорили, что вы приезжаете в Нью-Йорк, и богатые люди сюда ехали. А теперь мэр, вернее, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в прямом эфире во время очередного брифинга говорит, что приезжайте, ребята, я вам вина налью, что-нибудь вам приготовлю, только возвращайтесь со своими налогами, потому что в Америке все очень просто. Если на какой-то территории не платятся налоги, то и полиция здесь не работает. Я своими глазами это видел очень хорошо в Детройте. В 2014 году мы ездили в командировку, когда мы с коллегой набрели просто на полицейский участок, и задняя часть, там парковка, просто была забита, запакована полицейскими автомобилями. Я насчитал, наверное, штук 200. Ни одна машина не ездит, офицеров нет, зарплат нет. Ну, да, полиция формально есть, но она не приезжает на вызовы. И это реальность сегодня американских городов, американских мегаполисов. Абсолютно, да, это паралич власти, особенно там, где демократы, ну вот сейчас собирают уже люди и в Чикаго, как бы Чикаго и Нью-Йорк, две болевые точки. Немножко разная ситуация. Там демократка Лори Лайтфуд распустила совершенно криминал, который, в общем, и так в последние годы там расцветал. Сейчас просто что-то невообразимое происходит. Ну а здесь еще один деятель, Билл Ди Блазио, который просто по ветру за какие-то там годы пускает наследие, созданное до него такими выдающимися, в общем-то, мэрами, как Руди Джулиани, Майкл Блумберг. И Блумберг столкнулся с 11 сентября и смог даже в этот момент удержать город, куда как более сложная ситуация была, да, террористическая атака, тысячи погибших, все равно сохранялся порядок, город привели в норму. Ну а вот при Ди Блазио вроде в мирное время и грабили, и тоже здесь были грабежи и так далее и тому подобное.
Как-то очень печально это звучит, но всегда очень интересно. Телеграм-канал Валентин Богданов. Правда. Подписывайтесь на Валентина Богданова, и вы будете знать об Америке все. А сейчас я хочу вас на несколько минут перебросить в совсем другую часть света. И хочу вам показать, что происходит прямо сейчас на Чукотке, где находится премьер-министр Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин. Посмотрите, пожалуйста, и послушайте. Это снял наш корреспондент. Понятно. Даже не хочу ругаться матом, сейчас попытаюсь найти. Давайте так, я начну сразу после новостей, потому... Не, все, смотрите. Готовы?
Вот прям отойди, вот посмотрите. Да. Посмотрите, какой у нас запах. Базилик. Вот, да, там, базилик, да?
Держи.
Это вот
Антон Георгиевич, больше... попробуйте базилик.
Да. Попробуйте, пожалуйста.
Сколько стоит будет, да?
Вот так, Михаил Владимирович Мишутин поделился с Силуановым Антоном Германовичем базиликом. Новости.
Полный контакт.
Доброе утро, сторона. Просыпайтесь, смотрите нас, телеграм-канал Придыбайло субъективно. Выходите, подписывайтесь. Константин уже с нами. Телеграм-канал Соловьев. Очень много интересного происходит в Беларуси. И врачи вышли, и женщины в красивых своих воскресных одеяниях, в белых одеждах, и босые, и цепочки невинных. И вместе с этим цветочки-цветочки. И вдруг появился вежливый ОМОН. И появились вежливые говорящие полицейские. И тут же кто-то приезжает из ноги в степь, там в печень вставляет сзади, и тут же захватывают тех, которые разливали коктейли Молотова, и тут же Алексеевич умудряется долбануть такое, что хочется вежливо сказать: ну, гражданочка, ну вы немножечко в чувство-то придите, что вы несете. А что она несет? Она несет, что по слухам, это она говорит Радио Свобода, по слухам много российских спецназовцев в Беларуси. С этим нам поможет разобраться только Константин. Кость, что происходит реально? Как, уже россияне заполонили российский спецназ? Или они принимают, Алексеевич, за российских спецназовцев десант убийцы и олигарха Ходорковского, открытую Россию?
Вы знаете, Владимир Рудольфович, мне кажется, у Алексеевича какой-то врожденный страх всего, что связано с Россией. Причем, я не знаю, как она, в принципе, на русском говорит. Мне кажется, она должна говорить и трястись от страха, потому что она говорит на языке своего какого-то вечного врага. И почему многие, в том числе наши любимые телеграм-каналы «Провокаторы», говорили о российском спецназе? Просто у нас люди никогда не интересовались военными. То есть у нас, ну, хоть и много парадов, обвиняют, что Лукашенко так любит парады, но как выглядят белорусские военные, в частности,
да,
силы, Кость, спецоперации, да никто не знает.
Нет, Кость, это всего лишь технология. Вбрасывает некста, польская,
конечно,
спецслужба.
Конечно.
После этого они делают вид, что это, ой, это фейк, мы удаляем. Но Алексеевич уже повторяет эту ложь Радио Свободы, существующей на деньги немецких налогоплательщиков. Таким образом, внедренная польской спецслужбой дезинформация получает подтверждение и высокую цитируемость, так как лауреат Нобелевской премии сказал это на легитимном источнике Радио Свободы.
Знаете, почему-то кажется, что это российский, потому что форма красивая, реально красивая форма у сил спецоперации, и, ну, новая форма белорусского спецназа, она реально очень красивая и похожа чем-то на современную российскую форму, а их никто никогда не видел, поэтому у них такая паника. Ну а, кстати, вот эти провокаторы с самого утра как раз вот публикуют с удовольствием и с радостью видео тех самых женщин, которые ранним утром, видимо, по пути на работу взяли цветы и опять стоят у станции метро в небольших, вот я прямо сейчас смотрю, у меня открыто видео, ну тут человек 15-20, наверное, но это тоже инфоповод, понимаете, их же задача сейчас каждый день с самого утра закидывать нас вот такими вот инфоповодами, таким бредом, чтобы люди думали...
Но вчера выяснилось, некто опять соврала, когда говорила о том, что белорусская полиция, милиция, спецназ переходят на сторону народа. Выяснилось, что то, что они выкладывали в видео, один парень из Германии, и все, которые что-то делали, это бывшие, это не действующие сотрудники.
Вы знаете, просто российские медиа только недавно на это обратили внимание. До этого тоже практически, наверное, каждый день писали о том, что милиция с народом, выкладывали порванные какие-то милицейские удостоверения, значки. Мне как-то стало интересно, я начал разбираться, даже выложили как-то удостоверение КГБ, мол, КГБ переходит на сторону народа. У меня есть один знакомый, реально служит в КГБ, я ему просто перекинул, говорю, это хоть ваша вообще форма, ваши погоны. Он мне покрутил у виска, сказал, это такое было, дай бог, в 95-м году. И вот то, что там разные там спецназовцы, вот, ну это же ты не проверишь никак. Этот человек может быть кем угодно. Ему дали, действительно, там разбирали о том, что вот как раз вы показываете видео, те, кто смотрит на YouTube «Соловьев Лайв», кто не смотрит, кто слушает по радио, «Вести ФМ» не видит. Там старая форма. Эти люди лет 15 назад служили. Какая милиция с народом? Милиция не будет с народом, потому что в случае победы революции, как мы знаем, их ждет очень печальная судьба.
Конечно. Вот говоря о легализации фейка. Смотрите, что точно заявил Алексеевич, это очень интересно. Я вообще каждый раз, когда такие вещи вижу, они меня... Максим Кононенко у себя пишет. «Ходят слухи, сказал Анатолий Лебедько», вероятно, это как Максим пишет Кононенко, «о том, что здесь много российского ОМОНа. Так кто это будет любить? Кто это может любить? К тому же белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди. Мы не хотим никого убивать, мы не хотим никого убить. А тут почти нечеловеческая, сатанинская ярость, которая действует ОМОН у нас. Мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. Мне кажется, что белорусские ребята не могли так бить своих мам и сестер».
Ну, знаете, на это я могу сказать одно. Работает какая-то такая неведомая для меня методичка, потому что такого я еще на самом деле не видел с точки зрения революции. И все нынешние революционеры в Беларуси, они, мягко говоря, намекают на Крым. Якобы уже в Беларуси появились некие человечки с российскими нашивками, с российскими какими-то атрибутами. И вот уже совсем скоро, наверное, стоит ждать референдум по присоединению к России. Это вот только так работает.
Да? Мы тут сидим и не в курсе. Нет, ну если вы, конечно, хотите, значит, можно сказать нет. Но Крым решил свою судьбу сам. Но если так. Но Лукашенко как-то чуть-чуть пришел в чувство, он осознал вчера первый день, когда появился интернет. Это как-то изменило ситуацию? Местные белорусские власти попытались переломить тенденцию в общественном сознании?
Вы знаете, когда появился интернет, мне кажется, благодаря в том числе интернету, вчера не было прям таких кровавых стычек, не было каких-то массовых акций. Все сидели дома, смотрели, что происходит через интернет. И мне кажется, это очень правильное решение, что интернет включили, или он включился, как говорили, что это из-за рубежа идут какие-то атаки. Люди выплеснули весь негатив, грубо говоря, в Facebook. Вот я открываю ленту Facebook'а прямо сейчас и вижу, как люди просто изливают все, что у них накопилось за эти там три дня, то, что происходило на улицах. Да, там пишут не очень хорошие вещи там, про всех, включая ОМОНовцев, но появилось окно для выброса негативной энергии. Вы знаете, я вот по образованию психолог, я понимаю, что всегда нужно людям, любому человеку, нужно где-то выговориться. Когда нельзя было выговориться в интернете, многие реально выходили на улицу хотя бы посмотреть, вот правда. Как раз таки вот почему в спальных районах это многое и происходило. Тебе не нужно ехать в центр, ты можешь выйти на улицу, крикнуть «Живе Беларусь!», тебе там из окна 3-4-5 человек крикнут тоже в ответ там, «Живе Беларусь!». Да, там только стоял, курил на балконе, поддержал тебя. А сейчас «Живе Беларусь!» не обязательно кричать на улице, можно это сделать в интернете. Вообще белорусская революция, вот, которая сейчас, как мне кажется, переходит в такую уже спокойную стадию, она и начиналась в интернете. И когда говорили о том, что большинство за Тихановскую, судили вообще, почему большинство?
А почему большинство, это правильный вопрос. И главный вопрос, а кто такая Тихановская? Ведь Тихановская оказалась вынужденно вовлечена в политическую деятельность, потому что муж в застенках. Сейчас Тихановская уехала в Литву. Вчерашний анонс министра иностранных дел Литвы, что готовится какое-то ее очередное выступление, пока оказалось только анонсом. Но теперь якобы из белорусского КГБ доносятся слухи, что Тихановская уехала, потому что ее соратники готовили на нее покушение. Я не уверен, что эта история хорошо заходит в белорусском обществе. То есть ощущение, что какой-то параллельный нарратив. Есть реальная жизнь, и есть какая-то странная история, которая рождается в головах людей образца, там, не знаю, 76-го года советской власти.
Ну, вы знаете, история с Тихановской, она вообще реально покрыта мраком, потому что, ну, как она появилась, мы все прекрасно помним внезапно, как черт из табакерки. Потом она стала таким медийной звездой. И когда ее вот сейчас реально вывозили из страны, знаете, я склонен верить. Просто я знаю, как работают люди из КГБ, я знаю, как работают люди из ФСБ. Они, к сожалению, наверное, не умеют нормально продавать информацию, скажем так. Они не умеют ее нормально выдавать в СМИ. Вот в России более-менее научились, и то есть масса вот с нашим коллегой, журналистом, который, как мы знаем, задержан по измене родине и за шпионаж, и до сих пор там непонятно за что, как он
но
это
он
делал.
Задержан, когда тоже уже не хватает информации. Нет, сейчас уже есть. Там известно, как он шифровал, что он использовал, какую программу, какую книгу. Ну, конечно, всегда вопросов много. И хочу отметить, что его задержали не как журналиста, он уже на этот момент был сотрудником Роскосмоса. Ну, то есть он в прошлом журналист. Но тем не менее.
И все равно
я понимаю, о чем вы говорите, да. Но это у них всегда есть проблема, потому что они же не должны еще выдать гостайну и не навредить следствию. Конечно, это такая очень тяжелая задача. Я согласен, это непросто. Константин, объясните мне, пожалуйста, а вообще в Беларуси про Россию что-нибудь знают? Потому что наше телевидение там жестко цензурируется. Не все белорусы ездят в Россию. Мне кажется, что есть какой-то нарратив о России, который на самом деле очень неточен. Точно так же, как мы в России, на самом деле очень мало что знаем про Беларусь. То есть объективно мы знаем, что это любимый нами там, наш братский народ, это мы. Мы помним парня, который прошел на Олимпиаде с российским флагом и попал там под какие-то санкции. Но и дальше мы видим Лукашенко с левой сиськой.
Вы знаете, многие белорусы, скажем так, люди, которые не ездят в Россию часто, либо бывают там очень редко, но в командировках, они, ну, я не скажу, что думают, что у нас медведи ходят с балалайкой по улицам, но есть ощущение мое личное, потому что я много лет жил в Беларуси, и вот много лет живу в России, и общаюсь и там, ощущение, как будто бы мы в России живем до сих пор в каких-то 90-х годах. Так думают многие белорусы. И поэтому, когда говорят, что что-нибудь про Путина, они говорят, не-не-не, мы не хотим, чтобы как в России. Я начинаю объяснять, а что в России плохого? Например, в России, вот я приводил пример недавно совсем, про госуслуги. Ну, мы же знаем, самый популярный, наверное, сайт Российской Федерации – это госуслуги. В Беларуси такого нет. В Беларуси нет, хотя это IT-страна с парком высоких технологий, где создавались уникальные приложения, включая там Viber, Маскарад, который выкупил Facebook. И бог знает, что там еще создается параллельно, мы с вами общаемся. Но нет такого государственного ресурса, куда ты можешь зайти и решить любой вопрос от там, получения новых прав, замены, до, не знаю, там, чего угодно. Бог знает, что вообще есть на этих госуслугах. В Беларуси этого нет. Я начинаю объяснять, что Россия – это цифровое государство, это очень удобно. Что провели эксперимент по электронному голосованию в России – это очень классно. И я знаю людей, которые мониторили, наблюдали за электронным голосованием, как наблюдатели, и они говорят, что это было абсолютно честно, абсолютно невозможно взломать. Я говорю, а в Беларуси этого нет. В Беларуси нет многих вещей, включая, например, тот же транспорт, который ходит по Москве сейчас, все кольца московские, обычные автобусы московские. В Беларуси, даже в Минске этого близко нет, того уровня там, транспортной оснащенности, как есть в Москве. Я говорю, ребят, ну вы приедете в Москву не туристами, а я не знаю, там, давайте там, вот к Владимиру Рудольфовичу Соловьеву, молодые журналисты, пусть приедут на стажировку и просто походят на работу.
Не надо, мне работать надо.
Походят как на работу к вам. Вот. Они к вам походят на работу, поживут где-нибудь в спальном районе и поймут, как удобно жить в России и что в Беларуси есть к чему стремиться даже по отношению простых бытовых вещей. Транспорт, связь, все что угодно. И есть такой миф, что вот Россия где-то там застряла, где-то там вот пришел... У многих заканчивается Россия где-то, наверное, на втором сроке Путина, потому что они уже запутались там вообще в политических всех наших историях и говорят, ой, ну там у вас же там все плохо, да у нас в России отлично. И
я, кстати, вот сейчас
Россия
у себя в телеграм-канале видела. Дал ссылку на телеграм-канал Кости. Вот немедленно подписывайтесь. У Кости сейчас 1347 подписчиков. Давайте сделаем приятно, чтобы было побольше. Давайте. Самая интересная информация из Беларуси, из первого источника. Да, надо просто сделать так, чтобы наши страны друг друга видели. Как в Беларуси восприняли любовь к ним американцев, когда Помпео сказал: вы смотрите, сейчас можем не только санкции вести, но и нашу нефть вам не продадим. Сразу все попытки Лукашенко вилять хвостом и диверсифицировать источники наткнулись на мощный удар в нос. Норвежская нефть в 1,7 раз дороже, чем российская, а американцы могут и свою дорогую нефть еще и подрезать.
Ну, слушайте, у Беларуси нет выхода, ну, объективно, давайте смотреть правде в глаза. Какой смысл покупать американскую нефть, тащить ее через полмира? Она по-любому будет в 3 раза дороже, чем российская. Но я вам так скажу, белорусы, в отличие от россиян, они вообще особо не следят там за нефтью, откуда она приходит. Простой белорус, ну, вот говорим о людях. Они не понимают, откуда у них газ в плите. Единственное, сейчас есть распространенный миф, который называется не газ для Германии и газ для Беларуси. Я не знаю, кто запустил эту утку. Якобы для Беларуси газ продается чуть ли не по $200 там, за какой-то кубометр или там какие эти объемы газа, как считаются, а Германии за 70. И вот везде это проходит по телеграм-каналам. В разговорах с простыми белорусами, которые просто смотрят новости. Они говорят: почему вы Германии, вот вы россияне, а? Костя, ты же россиянин, говорят. Почему вы Германии продаете по 70, а нам по 200? Я говорю: с чего вы взяли? У нас да, там вообще плавающая шкала. Германия сегодня по 70 покупает, завтра по 500. То есть, ну, хотите разбираться, разбирайтесь до конца, как говорится. Вот поэтому, честно,
Кость, вот, а что это за тема пошла, когда я вижу у вас в Твиттере, что началась волна увольнений журналистов госканалов? Что это за тема? Левая сиська потекла? Цитируя Лукашенко, он же всех левой сиськой выкормил, всю интеллигенцию.
Это, в частности, наверное, здесь я соглашусь. Потекла левая сиська. Буквально вчера прошла волна увольнений людей, которые были связаны с телевидением, которые работали на государственных телеканалах. Либо вот вы вчера показывали тоже в вечернем своем стриме человека, который работал на Воен-ТВ, это телеканал Минобороны. Это было очень популярно несколько недель назад, когда некоторые люди говорили, что вот, я не хочу этого президента дальше, я поддерживаю Тихановскую. И их тогда снимали с эфира. Да, была такая некая репрессия в отношении людей, публичных телевизионщиков, поддержавших альтернативного кандидата. Их не увольняли. Их снимали с эфира по разным причинам. Некоторые программы просто уходили в отпуск, а люди считали, что их увольняют таким образом, но они сами решили увольняться. А вот вчера прошла волна. Уволились несколько телеведущих, которые читали новости на государственных телеканалах. В том числе, знаете почему? Потому что шла дикая агрессия в их отношении. Дикие комментарии им писали. Была целая кампания, посвященная реальному моральному уничтожению государственных журналистов. Когда все эти телеграм-каналы, и не только телеграм-каналы, там, ну, товарищи, тогда еще Facebook работал нормально, не как 3 дня, они прямо заставляли ведущим писать. Они говорили, кидали ссылки. Вот этот ведущий сегодня вел утренние новости по телеканалу там, «Беларусь-1». Вот, посмотрите, какой у него счастливый Инстаграм, а он работает на этот режим. Зайдите, пишите, какой он подонок. Да даже ко мне приходили и писали, какой я подонок. Но работы в России и с Арамашотычем лично, я привык к каким-то оскорблениям, когда ты делаешь какую-то журналистскую работу. Я где-то писал у себя, по-моему, в Фейсбуке, что когда я работал на белорусском телевидении, меня считали подонком. Когда я работал на Лайфе, меня считали тоже мразью. Когда я работаю на RT, риторика не изменилась. Мне кажется, я делаю все правильно. А вчера пошли увольнения.
А я скажу прямо, я вообще тефлоновый. То есть, если мне пишут всякие гадости, значит, я понимаю, попал в точку. Потому что, а зачем мне надо, чтобы мерзавцы обо мне писали хорошо? Хорошие люди ко мне относятся хорошо, а мерзавцы плохо, так и должно быть.
Так вот, самый интересный момент во вчерашних этих увольнениях, да и не только вчерашних. Очень многие люди, которые вот так громко якобы хлопнули дверью, они не журналисты. Они шоумены. Ну, вчера, который уволился из телеканала Минобороны, Владимир Бурко, его основной доход – это свадьбы и корпоративы. Уволился тоже с телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин, очень популярный ведущий. У него было свое вечернее шоу по типу «Вечерний Ургант». Его основной доход – это тоже корпоративы и праздники. Но просто сейчас сложилась такая тенденция, накачанная вот этими людьми с альтернативной точки зрения. Я их называю «люди с честными лицами», потому что они не всегда честны сами перед собой даже. И эти шоумены понимают, что некоторая прослойка бизнеса, некоторая прослойка ивент-агентств просто не будет их звать в ближайшее время на корпоративы, потому что они работают на государственном телевидении. Так извините, $1000 получать за месяц, работая каждый день, читать новости, или $1000 за вечер получать, но при этом, знаете, переобуться в полете. И вот многие выбрали переобуться в полете и получать $1000 за вечер, нежели работать на государственных телеканалах под огромным прессом.
Спасибо большое.
Коллегам, которые сейчас работают.
Константин, должны же уходить на новости. Подписывайтесь на телеграм-канал Константина. Ссылка у меня есть. Сейчас уже 1791. Давайте быстренько догоним до 2000. Евгений Янович Сатановский у нас в следующем часе. И Евгений Янович, я думаю, зажжет. Евгений Янович просто красавец. Только что он разместил очередной материал у себя в телеграм-канале «Армагеддоныч». Так что обязательно тоже почитайте. И вот так мы с вами и вкатились в вершину часа. Спасибо за то, что смотрите «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. Подписывайтесь, телеграм-канал «Соловьев» и «Вести ФМ». Полный контакт.
Полный контакт.